Сегодня у нас второй день нашей с вами работы на форуме «Федоровский городок». И мне очень приятно представить нашего гостя Илью Яковлевича Грица, директора Библейского колледжа библейских основ служения «Наследие». Прежде чем я передам слово Илье Яковлевичу, мне хотелось бы сказать, что очень было вчера удивительно слышать, что на представлении епархии чуть ли не в каждой второй епархии, в отделах по делам молодежи, есть так называемые евангельские чтения или кружки чтения Священного Писания. Надо сказать, что когда мы в Федоровске только начинали, это был 2003 год, тогда этой формы служения практически не было в регионах. Вот мы можем признаться, что кроме, может быть, Павла Стрелы, который приезжал с московской группы с Крутицкого подворья, больше такой опыт не был представлен нигде, может быть, кроме Питера, да, который традиционно имеет разные там формы работы с молодежью. Вот. И здесь мне очень хотелось бы отметить, что я не знаю, чье это влияние. Может быть, наше, может быть, как чье-то другое. Но мне кажется, что вот этот процесс уже пошел в регионах и не вызывает ни отторжения слова «евангельские чтения», да, а наоборот, все больше и больше людей начинают вместе читать Священное Писание. И вот на этом слове мне хотелось бы передать это слово Илье Яковлевичу.
Спасибо большое. Работает? Вот так, да? Большое спасибо. Доброе, наверное, утро еще. Досточтимые отцы, братья, сестры. Я несколько слов должен сказать, что то чудо, о котором сейчас было описано, это чудо, конечно, имеет место быть, и его сотворил Господь. Но кто-то над ним трудился, и, может быть, не один десяток лет, например, небольшая группа людей, которые в середине, ну, где-то в 83-м году поняли, что без этого жить нельзя, начало это. Это был 83-й год. Без всякой надежды, что что-то из этого выйдет. И мы собирались каждые две недели в Москве, потом немножко, как говорит один наш приятель, который тут будет выступать, инфицировали Питер, потом еще кое-какие места. Вот, ну вот, а вот результаты какие-то есть. Я хотел, прежде чем перейти, собственно, к заданной теме, сказать, зачем это надо. Какой смысл сегодня в этом? И какие формы вообще изучения Священного Писания в малых и не в малых группах есть? Ну, начнем с простых вещей. То, что Священное Писание народ Божий читал всегда. Это не новость, правда? Сколько тысяч лет читают Священное Писание? Понял, правильно. Ответ верный, много. И очень долго. Более того, оказывается, без этого жить нельзя. Оказывается, что это было всегда, может быть, с времен Моисея. Это я говорю совершенно ответственно, поскольку приходилось заниматься и писать, и даже публиковать кое-что на эту тему. И уже тогда выяснилось, что есть разные способы и уровни работы со Словом Божьим. Представьте себе, сегодня это легко представить, что вот в воскресенье мы все пойдем, ну, кто-то вместе, кто-то в разные храмы, это не имеет значения. У нашей церкви один лекционарий. То есть заранее мы знаем, что будет читаться за божественной литургией. Правильно? Правильно. Апостол, Евангелие. Представьте себе, что вы вдруг оказались во Франции или в Японии, вот в ближайшее воскресенье. Может быть такое, но почему нет? Господь раз и унесет. И там тот же самый лекционарий. Но читать будут на другом языке. На английском, французском. Вы сможете подготовиться к литургии. Что имеется в виду подготовиться? Центр одной из главных частей литургии. Это слово «литургия» – слово. Это чтение Священного Писания. К этому надо готовиться. Это, надеюсь, для вас не новость, да? Да. А как к этому готовиться? Перед службой дома хорошо бы почитать, поразмыслить. Зайди в свою комнату, закрой дверь, прочти, помолись. Если что-то вспомнишь хорошее, поблагодари. Если не вспомнишь, ну, если книги есть, сейчас интернет есть, можно посмотреть, кто что из отцов по поводу вот этого отрывка писал. И если даже будут читать на каком-то абсолютно незнакомом языке, в общем, вы это вполне сможете воспринять, потому что вы подготовились. Если прийти так с бухты-барахты, не подготовившись, конечно, это все пустое. Даже если будут читать на родном языке. Согласны? Не вижу реакции.
Но не всегда, не всегда.
Не всегда, не всегда. Не всегда, не всегда что?
Ну, если, допустим, читаешь Библию регулярно, каждый день, и ты знаешь все эти отрывки, то тогда тебе это...
Мы к этому вернемся. Даже если ты все ты знаешь абсолютно наизусть, подготовка к общей молитвенной встрече, к евхаристическому собранию, подготовка необходима. Даже если вы открываете, ну я ж тут все знаю. Я это читал раз 30, я знаю наизусть. Иногда приходится заниматься с детьми, и они показывают такие чудеса эквилибристики. Знаете, когда там слоны катаются на велосипедах или что-нибудь еще. А хотите, я вам все заповеди блаженства наизусть, с закрытыми глазами. Какой-нибудь вот такой ребенок, и спокойно. Конечно, он ничего не понимает, как и мы с вами. Мало понимаем. Но прочесть наизусть, выучить может. Поэтому без подготовки к божественной литургии, вот такой домашней, это не очень ответственное дело. Мы пришли, услышали, что-то нас поразило, слава Богу, а что-то проскочило мимо. Христиане всегда готовились. Всегда готовились к литургии. Как готовиться к Евхаристии? Ну, есть аскетическая подготовка, покаянная подготовка, есть подготовка слова. Вы готовитесь внимать Слово Божие. Те из вас, кто уже достаточно долго в церкви пребывает, наверное, знают, что если этот текст какой-нибудь, ну, те же заповеди блаженства, та же 13 глава 1 Коринфянам, которые действительно многие знают наизусть, и это прекрасно, вдруг читается на Евхаристии, а вы ее читали вот несколько часов перед этим вечером дома, в церкви она звучит иначе. Потому что это собрание евхаристическое, где все собраны на одно. Вот. Поэтому, как бы хорошо вы ни знали, надо обязательно к этому готовиться.
А в каком плане готовиться? То есть перечитывать дома, чтобы заранее? Или молитвенно как-то?
Сейчас я скажу об этом. Как готовиться? Значит, во-первых, прочитать. Во-вторых, постараться понять, в связи с чем все это сказано. Постараться понять, что мне сегодня Господь хочет этим текстом сказать. Именно сегодня, сейчас. Именно мне. Ну и помолиться, поразмышлять. Чуть дальше я скажу, что это значит. Потому что нормальным образом, когда мы собираемся все на одно, на Евхаристию, после чтения Священного Писания, должна следовать проповедь, да? Обязательно. Проповедь – это наставление не от лица опытного, очень там пожилого священника или не очень опытного, еще молодого, и время, и опыт придет. Это наставление церкви, это наставление Христа. Я не знаю, может быть, я немножко рискую, но надеюсь, что у вас есть такой опыт, когда вы приходите на литургию, ну, с какими-то проблемами внутренними. Не обязательно это связано с покаянием, с грехами, просто вот что-то надо выбрать, какой-то надо шаг сделать или еще что-то. Жизнь разнообразна. И вдруг на проповеди вы слышите из уст проповедника ответ на ваше беспокойство, ваше волнение. Есть такой опыт у вас? Да. Ну, молодые, неопытные люди говорят, какой прозорливый батюшка видит меня насквозь. Вот, это, конечно, шутка, потому что батюшка действительно, скорее всего, замечательный, но он может и не знать, что вы присутствуете здесь, в храме, не в Евхаристии, если храм большой, а вы еще стесняетесь и прячетесь где-нибудь за столбом, в каком-нибудь закуточке. Господь говорит, церковь наставляет нас сегодня здесь, собравшихся, на то, что нам полезно. Значит, смысл такого чтения – это наставление. И оно дается церкви. Если я сижу один, если я обложился там полсотни книг, справочников, словарей и так далее. И вообще у меня голова там, как у половины синода. Такого я не услышу. То, что скажет, может быть, простой, хороший, обычный батюшка. Потому что он говорит от лица церкви. Господь ему дает слово. Слово наставление. И мы уходим, душа наша напитана этим наставлением. Повторяю, это может быть только во время собрания. Замечательно. Значит, это один из уровней чтения Священного Писания. Такой церковный, можно сказать. И его ничто не может заменить. Ни самостоятельная работа, ни изучение отцов. Есть другой уровень, когда мы, исполняя тоже заповедь Христа, хочешь помолиться, закрой дверь за собой и молись Господу один. Когда вот мы берем книгу в руки, лучше, чтобы была тишина, спокойствие и внешнее, и внутреннее, что внутри нас ничто не отвлекало. И тогда мы прислушиваемся к голосу Божьему. И что мы ждем в таком случае? Назидание или что-то другое? Встречи. Спасибо большое. Вот сегодня, после того, ну, последние там 15 лет, когда так хорошо издаются книги владыки покойного Антония Суржского, который много-много десятилетий говорил о встрече, говорят сегодня о богословии встречи, мы ждем, надеемся, у нас нет никакой уверенности, что произойдет встреча, живая встреча. Если мое сердце живо, и я жду Господа, Он может прийти и что-то мне сказать. В общем, на языке церковном такая встреча называется мистической. И тут ничего такого нет особенного. Это духовная встреча. Она может произойти, может не произойти. Не всегда даже это от нас зависит. Дух дышит где хочет. Вот. И мы радуемся, когда это происходит. Господь нас как-то поддерживает, укрепляет, обличает. Ну и так далее. Я надеюсь, что это вам знакомо. Видите, первый тип и второй тип, они друг друга не замещают. Иногда говорят, ну зачем собираться, я перехожу уже к третьему типу, в малой группе, зачем собираться там 10, 15, 20, 30 человек, разве вам мало? Ходите каждый день, каждое воскресенье в храм, слушайте. Оказывается, мало. Потому что в храме проповедник нас наставляет от лица церкви. И это великое благо. Это драгоценность, которую мы должны ценить невероятно. И поэтому так важно и не опаздывать на Слово Божие. И так важно, чтобы была все-таки в храме проповедь на литургии. Но мы не можем возразить во время литургии и сказать священнику, вы знаете, вот вы сказали это, а мне кажется, что тут надо что-то... Мы есть и другой аспект. Мы разрушим службу, так невозможно. Собрание – это собрание, там все должно быть по чину. Но вот когда собирается не один человек, а побольше, ну то, что уже вам названо как малая группа, а, в общем, это просто малая церковь. Ну, где-то там от 8 до 30 человек примерно. Здесь есть возможность поговорить. Вот мне это видится так. А кто-то скажет, а я это вижу иначе. Можно поспорить, хотя это не всегда плодотворно. Вот когда мы начинали, я вам уже сказал, когда это было страшно давно, 83-й год, наверное, кого-то тогда еще не было на этом свете, да? Какая радость, что вы родились. Вот. Были годы, когда мы приходили на эти встречи с рюкзаками. Просто не фигурально, а буквально. Словарей, справочников, отцов, языковых. И читали, ну, за 3-4 часа... Дай Бог, на полтора стиха продвигались. Если нам удавалось два слова, так сказать, осмыслить, мы страшно были рады. То есть и тут способов очень много. Главное не споры, а главное что-то другое. И вот я вам хочу рассказать, собственно, к чему мы пришли, потому что вот то, что сейчас... ведущими было названо евангельские встречи или библейские часы там, или еще как-то в разных местах это по-разному называется, и в конце концов не в названии дело. Вот у нас название, ну, совершенно некрасивое, и сколько лет я не бьюсь, я не могу придумать лучше. У нас это называется молитвенное чтение Священного Писания. Вот. Что это такое, я расскажу чуть дальше, хорошо? Длинно, немножко коряво. Есть очень краткая формула древней церкви, которая очень близка к тому, что мы делаем, и мы, и вы в разных епархиях. Правда, она не на русском, а на латинском. Lectio Divina. Может быть, вы слышали, да? Божественное чтение. Lectio Divina. Так это называлось первыми христианами. Ну, латинский язык был тогда в Северной Африке, где такая была очень интенсивная жизнь, церковным языком. Вот в Италии, в Греции и так далее. Греческий был, а латинский был в Карфагене и так далее. Вот, ну и другая история. Так что же тут происходит? Вот текст. И я совершенно согласен с братом. Текст знакомый. В общем, собираются люди, которые, ну, не первый раз читают Священное Писание, даже если это речь идет не только о Новом Завете, а о Ветхом Завете. Вроде все знакомо, о чем тут говорить? Но оказывается, что Священное Писание не такой текст, как обычный. Его мало прочитать, его мало даже осмыслить, его надо прожить. А проживание – это питание. Это не поэтический образ, а очень даже реальный, чуть-чуть грубоватый. Питание – это то, чем вас питают. Ну вот сегодня, сказать, ну что, зачем сегодня было завтракать? Вы же вчера завтракали. Уже завтракали вчера? Нет, не завтракали. Ну не обедайте сегодня, вчера же обедали. Значит, оказывается, питание – это то, что мы делаем, то, что нас поддерживает силы каждый день. Вот Слово Божие тоже питает нас. А когда такие слова произносишь, что большинство говорят, да, это красивая мысль, такая поэтическая мысль. И мне бы очень хотелось, чтобы вы не по то, что поверили мне, вообще верить не надо, надо все проверять, чтобы вы убедились, что Слово Божие реально питает. Питает настолько, что вот мы читаем, вот иногда достаточно одного стиха, и потом вся группа говорит: «Все, мы пресыщены, больше мы не вмещаем, больше мы читать не можем». Не потому что технически невозможно. Мы можем 300 страниц прочесть, оттараторить, а прочесть, как прожить, пропустить через сердце, много не получится. Поэтому это чтение всегда не очень большое. Что еще очень важно сказать? Каждый из нас читает, ну, вот самый простой, самый известный текст, заповеди блаженства. Кто же их не знает? Все знают практически наизусть. Ну, как мы их читаем? Я не в том смысле, хорошо или плохо. Мы читаем из опыта нашей жизни. Это понятно? Мы не умеем выходить за пределы опыта нашей жизни. Мы можем сказать, да, вот святитель такой-то писал об этом так, а там Василий Великий вот говорил то, и если память хорошая там, или цитаты там подобраны, мы можем много чего рассказать, но это не наш опыт. Да, Василий Великий жил на этом высоте, но я пока не умею. Понятно, о чем я говорю? Вот, поэтому ради Бога убегайте от такого псевдоправославного вида спорта, когда кто больше цитат наизусть скажет, и кто больше друг друга этими цитатами, иногда они и нередко как бы противоречат друг другу, и вот бьют по головам этими томами друг друга. А у этого отца так, а у этого отца так. Значит, каждый говорил из опыта своей жизни. И вот тут нужно быть честным. Я читаю эту строчку, и я читаю ее, не просто вспоминая, что я когда-то вычитал там в потеряках, в комментариях с умных современных ученых, так действительно есть крупные великие ученые, или отцов. Но как я ее прожил? А это может быть совершенно ничтожное, так сказать, количество. И даже качество. Но дело не в том. Сравнивать не надо. Я не могу выйти за пределы своей жизни, своего видения. Но я могу это подарить другим. И вот на такой встрече я могу подарить другим. Вы знаете, а мне вот это видится вот так. Или когда всем все понятно, я вдруг поднимаю руку и говорю, знаете, а я вот это не понял. В моей жизни такого опыта нет. То есть вот на этих встречах, малых группах, есть два условия, я бы их даже посмелился сформулировать. Предварительных условиях, без которых мы не можем читать вместе. Это честность, внутренняя честность и мужество. Почему честность? Понятно? Но не надо делать вид, что я Василий Великий. Ну вот, да, я прочитал вот столько, у меня голова пухнет, и я уже не помню, что я читал, что я не читал, у кого я что читал. Что ты прожил? Вот то, что ты прожил, ты не забудешь. Понимаете? Это проживание не обязательно какой-то высокий взлет. Это может быть носом в грязь. И тогда эту строчку ты запомнишь на всю жизнь. Потому что ты сделал что-то ровно противоположное, но больше ты этого не повторишь. Потому что ты понял, опытно понял. Не потому что кто-то тебя научил. Вот так делать нельзя. И Господь с радостью принимает и покаяние, и наше понимание, и наше проживание. Я могу этим поделиться. Что-то осталось вопросом, и я говорю, я этого не понимаю. Тут нужна честность, внутренняя честность. Знаете, очень легко вот взять лист бумаги, ну, тут куча фотоаппаратов там, и я так в позу встану и сделать красивый портрет. Вот. Из любого из нас можно сделать замечательный портрет, почти икону. Разница между вот мной, ну, совершенно несимпатичным человеком внешне, как я понимаю, я говорю не только внешне, и картинкой только в одном. Картина будет изумительной красоты. Но она не сможет меняться. Живой человек, который говорит, вот у меня тут болит, вот тут я не понимаю, а вот тут мне все говорят, а я все равно это принять не могу, есть надежда, что что-то в нем сдвинется. Он живой. Вот. Значит, нужна вот такая честность. Ну, для того, чтобы она проявилась, мы должны друг другу доверять. Поэтому малая группа – это группа. Она так вот сходу не формируется. Вот сегодня забежали, на 5 минут собрались, поговорили, прочитали, разбежались. Больше и забыли, как кого зовут. Вот точно так же, как служить Евхаристию, это надо знать по именам присутствующих, ну, в идеале, правильно? Чтобы за них приносить моление Христу. Вот когда мы собираемся и читаем Писание, мы также... Это так родилось у нас из опыта, не из головы. Мы садимся кругом, чтобы видеть лица друг друга, видеть глаза друг друга, а не спины. Вот. И только потом, много лет спустя, я вдруг сообразил, что первые евхаристические собрания, они именно так и были. Вокруг стола каждый видел лицо другого, правда же? И какое-то чудо было. Невозможно говорить с человеком, не зная его имени. Поэтому всегда есть участники, есть гости, мы всегда гостям рады. И мы открыты . Но есть какое-то ядро, костяк. то ядро, которое может друг другу доверить. Доверить такое, что иногда и на исповеди, ну, не сразу скажешь. Долго будешь думать, как же это сказать, чтобы было осторожно. Вот. Значит, это честность. Почему же мужество? Вот я дарю другим то, что я могу подарить. Свое понимание, свое непонимание, свое проживание, свой ужасный опыт. Вот тут я упал, и тут я в грязи оказался там, или сломался. Но Господь поднял. А тут Господь меня поднял еще выше. Вот. И мое вот это признание кого-то может сильно, ну как это сказать так осторожно, не задеть и не обидеть даже, а ну, зацепить. В общем, нужно иметь большое мужество, чтобы иногда принять чьи-то слова. Вы понимаете? Потому что я-то их отношу к себе. Вот брат говорит, сестра говорит, но я знаю, что это Господь через него или через нее говорит. А принять не так-то легко. Читая Евангелие, мы видим, иногда он очень резко говорит. О, рот лукавый, прелюбодейный. Вот если сейчас взять трех человек, встать кулаком по столу и сказать: о, рот лукавый, прелюбодейный. Я думаю, тут обмороки будут. Вот. Надо иметь мужество, чтобы принять слово от Христа. Мы про это тоже часто забываем. Готовность. Да, я такой, но с тобой я хочу быть иным. Я хочу жить с тобой. Вот я такой, какой я есть. Я готов принять эту правду. Значит, вот эта честность и мужество – это два предварительных таких условия. Очень важных. Что еще очень важно на таких встречах? Вот я готов открыть свое сердце, душу нараспашку. Я вам сейчас подарю то, что у меня там за последние 35 лет жизни в церкви было всякое. А вы говорите: спасибо, не надо. Нам твой подарок не нужен. Значит, встреча состояться не может. Понятно? Встреча может быть только тогда, когда один или все готовы подарить и все готовы принять. Даже если это что-то очень странное. Вот сестра говорит, что как она может такое говорить? Это же вообще возмутительно. Такое говорить описание. Так нельзя, с моей точки зрения. Но она говорит из опыта своей жизни. Это не моя жизнь. Я так никогда не мог прожить и никогда не проживу, потому что все иное. И если это дар, и если я ученик Христов, я принимаю этот дар. Принимаю – это значит благодарю. Это не значит, что я немедленно начинаю жить точно так же, как она. Я не смогу. Я не смогу так жить, может быть, не захочу. Но поблагодарить и сказать: оказывается, можно и так еще это увидеть слово, это великое дело. И вот когда складывается такая атмосфера, когда люди дарят друг другу, и с благодарностью, я это очень подчеркиваю, принимают эти дары, то возникает невероятная атмосфера. Там, где царит дух благодарения, там Христос присутствует. Это вы знаете. Значит, что тут происходит? Почему у нас это называется молитвенное чтение? Я возвращаюсь сначала. Я специально решил не систематизировать, потому что система тут не работает. Тут всегда все непредсказуемо. вот мы собираемся, вот мы хотим понять, что Господь нам хочет сказать этим словом, этим небольшим отрывком. У каждого есть свои вопросы к Господу. Повторяю, не грехи, а вопросы. Как завтра жить? Вот поступать мне туда учиться или сюда? Там, вот, свою жизнь соединять с этим человеком или с этим? Ну и так далее, и так далее. Крупные, мелкие вопросы. Очень часто мы жалуемся друг другу. Вот у меня проблемы, я молюсь, молюсь, спрашиваю Бога, а Он молчит. Я уже вот там столько-то месяцев там вопрошаю, а ответа нет. Бывает такое? Бывает. Так я вам должен сказать совершенно ответственно, что это неправда. Бог никогда не молчит. Вы правы, мы не слышим по одной причине. Потому что мы заглушаем его. Психологи родили в 20 веке такое понятие, которое было известно всегда, просто термина не было, поток сознания. Я сижу, и я непрерывно внутри себя что-то произношу. Я прошу прощения, там я буду на кого-то показывать, это просто как пример. Вот девушка сидит, часы ей явно не идут, зря она их одела, я бы на ее месте не эти одел. А вот так бы я очки не держал, я бы так ногу на ногу не делал, а вообще вот этот цвет с этим не сочетается. Ну что он сказал, я бы на его месте иначе. И у нас это вот так внутри идет, как водопад. Настолько, что мы не обращаем на это внимания. Девочки, не обижайтесь, пожалуйста. Я никого не сейчас совершенно не хотел ни обидеть, ни задеть. Вы поняли, да? Это просто как пример. Это у каждого из нас. Вот мы задаем вопрос человеку часто, не всегда. И у нас внутри уже готов ответ. А вопрос мы задаем только с одной причины. А что он мне скажет? Потому что я-то ответ уже знаю. В нас бурлит этот поток сознания. Это значит, что мы не слышим другого человека. Нам не хватает вот этой тишины. Страшно не хватает. Надо затихнуть. Вы не думаете, что это изобретение 20 или 21 века? Когда вы читаете Евангелие, то довольно часто, ну, Евангелие – это текст, евангелисты не могут повторять полные формулы там, вопросов, ответов очень часто. Ремарка, реплика Иисуса несколько раз повторяется. «Имеющий уши». Что он имеет в виду? Что у них? Ушей не было? Были. Что у них там? 100% отит? Воспаление ушей? Вряд ли. Перестаньте слушать самих себя. Вы хотите услышать голос Божий? Вот он рядом. Затихните. Слушайте меня. Вот что он говорит, имеющий уши. Мы привыкли к тому, что молитва – это благодарение, это прекрасно. Это прошение. Господи, дай мне вот то-то, 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 то-то. Это покаяние. Помоги мне там избавиться от чего-то еще. И много есть видов молитв. Об этом, наверное, вам говорили, вы читали, вы это опытно знаете. Но есть еще одна форма, вид молитвы, библейской основы имеющая, может быть, самая драгоценная на сегодняшний день. Вообще сравнивать тут безумно, конечно, Потому что в разные минуты жизни, в разные периоды все что-то выходит на первый план. Если вы читали первую книгу «Царств», то там довольно молодой человек, будущий великий пророк Самуил, спит у входа в скинию, а у него старый-старый учитель. И есть реплика: «А слово Божие было в те годы редко». И он слышит: «Самуил, Самуил», вскакивает, идет к учителю: «Ты звал меня?» Я рассказываю специально для тех, кто не читал. Я вижу по глазам, что не все читали. «Нет, я не звал тебя». Так проходит дважды, на третий раз Самуилу молодому, ну мы не знаем, сколько ему лет, там в русском тексте отрок, отрок – это не обязательно возраст, это статус. Старик может быть назван в Библии отроком, если он младше по чину, по служению. Когда снова услышишь эти слова, скажи так: «Говори, Господи, слушает тебя раб твой». Вот слушанье Господа – это тоже молитва. Вот полная внутренняя тишина. И я думаю, что для кого-то это новость, а для кого-то, конечно, нет. Тут люди с разным опытом жизни, опытом церковным, опытом духовным. Но вот полная тишина, полное замирание внутри. Вот тогда мы можем услышать голос Божий. Вы знаете, голос Божий не громкий. Он не на стадионах. Он без техники усилительной говорил, и его слышали. Те, кто хотел услышать. Поэтому нужна непрерывная молитва, непрерывная вот эта внутренняя сосредоточенность, внутренняя тишина. Это очень похоже, я бы даже сказал, близко, идентично тому, что нас просит церковь на божественной литургии. Отложите всякую заботу о житейском. Да? Я по-русски говорю. Всякое житейское попечение. Не о грехах. О том, как я завтра пойду на работу. Где мне завтра деньги взять, чтобы там детей накормить. А что будет, как мне там с этим поговорить. Ничего греховного тут нет. Это жизнь. А как мне потом устроить вот разговор там трудный с соседом. Что-то он спрашивал, у меня ума не хватает. Это все важно, это все нужно, но не сейчас. Отложите заботу об этом, не о грехах. Вот во время молитвенного чтения Священного Писания мы тоже просим на эти час-полтора отложите всякое житейское попечение. Ой, а у меня там какая-то вещь порвалась, а что мне делать? А вот с работы увольняют, а вот там и так далее, и так далее. Там крыша храма прохудилась. Ну, жизнь важна. Греха нет. Отложите, затихните внутри себя. Чем плох вот этот непрерывный поток сознания? Мы к нему привыкли. Мы даже не замечаем, что в нас он гудит и бурлит. Потому что если его назвать правильно языком библейским, это называется словом «суд». Это понятно? Очень даже поясняю. Вот эта кофточка ей не идет. Я ее сужу. Я ни в кого сейчас пальцем не показываю. Я сужу. А кто тебе дал право судить другого? Идет ему или нет? А почему это она одела вот эти там цепочку? А почему у него такая борода? Не судите, это заповедь. Я сужу, я непрерывно сужу. А я бы сказал так, это тоже суд. Я очень хочу, чтобы вы это поняли, что это не пустяки. Самое главное, что делает мир сей, он хочет, чтобы мы серьезные грехи приняли за пустяки. Ну и что особенного? Ну, сказал ей, что там это с этим не сочетается. А кто ты такой? Тебя спрашивали. Зачем ты огорчаешь человека? Зачем ты судишь? Мы договорились, что вопрос чуть позже. Вот, не судите, да не судимы будете. Когда мы затихаем, тогда появляется шанс выполнить, исполнить эту заповедь. И тогда мы начинаем немножко понимать апостола Павла. А я и себя не сужу. Все думают, что это богословие высокое, и там сотни томов написано на эти темы. Вот сказал, сказал, потому что Господь на сердце положил. И вот это тот дух, в котором хорошо проводить такие совместные чтения. Вот легло мне на сердце что-то сказать по поводу вот этого стиха. Прекрасно. Скажи. И тут же начинается смущение. А вдруг это глупость? А вдруг я скажу то, что все знают? А вдруг это банальность? Или еще что-то? И человек смущается и не говорит. Мы на своих таких встречах всегда говорим одно и то же. Имейте в виду, себя вы тоже не судите. Если тебе что-то легло на сердце, а ты промолчал, ну, постеснялся, очень часто девушки стесняются там рот открыть, ну, не обязательно девушки, но девушки чаще, или там еще по какой-то, да это давно всем известно, ты украл. Потому что то, что тебе легло на сердце, это не твое. Это Господь положил. И Он не тебе положил. Тут сидит человек, для которого это может быть невероятно важно. Важно жизненно. А тебе это так, фу, само собой. Иногда вдруг это видно по глазам. У кого-то вспыхнули глаза или брызнули слезы, когда сказал какую-то, ну, самую простую вещь. Чаще всего, слава Богу, ты не видишь, для кого Господь это приуготовил, чтобы, ну, понятно почему, чтобы нос не задирал. Значит, я и себя не сужу. Это очень простая вещь. Положил Господь на сердце. Я поднял руку и сказал. Значит, теперь немножко я попытаюсь как бы это обобщить, рассказать, как же это все проходит. Значит, мы обычно садимся кругом, без старых рядов. Ну, знакомимся кратко, по именам, больше не надо. Разумеется, если там 30 или больше человек, я уже старый, я не могу запомнить столько имен. Но, по крайней мере, я представляю, что, скорее всего, вот там было слово «Катя», вот это, скорее всего, какая-нибудь Катя. Вот, по крайней мере, уже ясно, за кого молиться. Потом молимся. Ведущий, не обязательно ведущий молится. Кто-нибудь. О чем мы молимся? Мы молимся, чтобы Господь пришел, чтобы открыл наши уши, чтобы остановил вот этот чудовищный поток суда, который будем называть своими именами, который в нас гудит, и мы ничего не слышим, помог нам затихнуть, чтобы даровал нам тишину, дар слышания и благодарения. Потом мы читаем отрывок. Каждый раз это дело ведущего. Ведущий выбирает то, что хочет. В общем, за последние, сколько мы читаем, так вот уже систематически, но лет уже 18, мы практически все прочли. Спасибо. Ладно. Мы прочли все. Самое главное – научиться читать тексты как бы разных стилей. Если я вам скажу, что вся Библия – это Слово Божие, вы все согласитесь. Даже вы не будете со мной спорить, правда? Я так и почему-то и подумал. А если я скажу, что вся Библия вдохновлена Духом Святым через людей, то со мной тоже все согласятся. Но если я продолжу эту мысль и скажу, чтобы понять Библию, хотя бы одну строчку, надо быть самому в Духе Святом, вот тут уже некоторые затрепещут. Если ты не в Духе Святом, то ты ничего не поймешь. В лучшем случае отдельное сочетание букв, но запятых. Кстати, в подлиннике их нет, там знаков препинания. Ни в греческом, ни в еврейском. Поэтому молитвенное чтение. Мы все время просим: Господи, приди наполни. Господи, приди молись. Дай нам молитву. Если не будет Духа Святого, мы вообще ничего не поймем. Поэтому в одиночку такое чтение невозможно. Понятно, да? Поэтому, когда много народу, там 100-200 человек, тоже не получается. Потому что мы не знаем друг друга, мы не успеем. Я не вмещаю. Это просто мое малодушие. У меня душа маленькая. Если бы там была большая, я бы вместил всех. 200 человек, 300 человек. Опытно, ну, там, я говорю, где-то там 15-30. Нормально. Получается. Потом мы читаем вслух какой-то отрывок. Повторяю, мы читали разные отрывки. Легко читать отрывок, который написан как молитва. Ну, например, несколько стихов из Псалтири. Это же молитва. Читать некоторые вот молитвенные тексты из Ветхого Нового Завета. Тоже прекрасно. Но попробуйте некоторые тексты из книги «Чисел» или первую главу Матфея прочесть как молитва. Трудно. Это не значит, что невозможно. Это значит, что мы еще не умеем. Тут вот честность, о которой я говорил. Я не умею читать первую главу Матфея, а отцы церкви почему-то решили, что весь Новый Завет надо начинать с Матфея. А Матфея надо начинать с родословий, то есть это вовсе не пустяки. Это глава чрезвычайной важности. Но прочесть ее как молитву я пока не могу. Ну что ж, что могу, то могу, а что не могу, оставляю на потом. Будьте как дети. Не одевайте на себя, так сказать, туфли на 35 размеров больше, как младенцы делают, играют, да, в маму, папу. Что могу, то читаю. И мы учимся. А потом мы замолкаем. Ну, надо настроить сердце. Инструмент – это сердце. Оно должно быть настроено. На что? На молитву, на тишину, на слышание, на благодарение. Ну, это занимает, в общем, нормальным образом, хорошо бы это 30, так, примерно 20-35 минут такой тишины. Ну, в хорошем оркестре тоже сначала тишина, настройка идет, правда же? Надо настроиться. Ну, такого времени обычно не бывает, это 5-7 минут. Но ведущий постоянно напоминает: мы молимся, мы молимся. А дальше человек поднимает руку. Ему дается слово. И вот тут есть некоторые правила, которые родились из жизни, не из головы, не из учебников, а из жизни. Во-первых, мы никогда друг друга не перебиваем. Человек начал говорить, и он имеет право высказаться до конца. Если много народа, мы предупреждаем, старайтесь говорить кратко. Но даже самые даровитые в слове люди, когда начинают говорить о Евангелии, вдруг у них какое-то мычание, бление. Это Слово Божие, это очень сложно. И тогда мы стараемся им молитвенно помочь. Вот человек, который говорит, надо как-то молитвенно поддерживать его. Как? Это еще полтора часа, не буду об этом рассказывать. То есть этого человека надо помогать. Первое, мы никогда друг друга не перебиваем. Второе, мы никогда не спорим друг с другом. Вот Петя сейчас сказал там вот то-то, то-то, а это неверно. Если я такую фразу произнесу, все, можно вставать, расходиться немедленно. Это полный провал. Потому что брат мне подарил свое видение, там, или сестра, а я ему сказал, твое видение – это кусок грязи. Я уничтожил эту встречу. Какое тут благодарение? Все. Вы понимаете? Значит, внутренне, внешне мы умеем вести себя прилично. Внутренне. Вот он сказал странную вещь. Это выходит за пределы моего опыта. В моей жизни такого никогда не было. Ну, кто знает, может быть, будет, а может быть, и не будет. И я говорю только внутренне одно. Благодарю. И ведущий только одно слово говорит. Спасибо, благодарю вас. Не оценивайте, не судите. Или вы что-то услышали, от чего пришли в полный восторг, вообще хочется скакать, как царь Давид, плясать. И тут надо себя сдержать и тоже поблагодарить. И все. И продолжаем разговор. Мы не противоречим друг другу, мы не спорим. Мы можем восполнить. Вот брат сказал там то-то, то-то. Мне это видится еще с этой стороны. Я не спорю с ним. Я просто беру, немножко поворачиваю. Хорошо. Или другую мысль, или третью. Бывает такой момент, когда наступает тишина. Никто руки не поднимает. Это совершенно не беда, не катастрофа. Молитва продолжается, понимаете? Молитва идет, значит, все нормально. Значит, надо иметь терпение, значит, удвоить свое внимание, свои как бы уши еще больше нарастить и подождать, когда у кого-то что-то родится, человек поднимет руку. Еще момент один важный. Никогда никто не лишается слова. Бывает так, что сначала люди читают, думают, о чем тут говорить, все понятно. Говорить не о чем, поэтому так идет как-то мучительно, медленно. А потом вдруг лес рук. Каждый получает слово, без исключения. У ведущего нет права этому дать, этому не дать. Просто он, ну как, по очереди. Ну, у нас из опыта родилось такое, если там один человек говорил уже 3, 4, 5 раз, вдруг появляется рука, первый раз мы ему без очереди даем. Это тоже как бы совершенно естественно, простые правила вежливости, и не больше, и не спорим. Что можно говорить? Все, что ляжет на сердце. Решительно все, кроме одного. Догадайтесь, что говорить не надо на таких встречах. Ну, в девятку попали. Проповедовать не надо. проповедовать не надо. Все, кроме проповеди. Проповедь нужна, проповедь полезна, но в другом месте. Я специально назвал некоторые цифры, сколько лет мы этим занимаемся. И мы встречались, у нас участвовали академики, епископы и очень крупные старцы настоящие. Одновременно дети, ну, подростки. На таких встречах нет первых, нет последних. Роль ведущего техническая. Он просто показывает, даже молча, старается молча. Вот это. Кто за кем будет говорить. И слово «спасибо» не забывает говорить каждому. Ясно. И время от времени говорит: мы молимся, пожалуйста. Все, никаких оценок. Это действительно собрание народа Божьего. На Евхаристии, естественно, есть предстоятель, и он может быть молодым, он может быть старцем, духоносным, а может быть совсем только что рукоположенным. Это не имеет значения. Церковь поставила его вести Евхаристию. И он для всех предстоятель. Здесь нет предстоятеля. Ведущий не предстоятель. Просто, ну вот, чтобы... Да будет все у вас по чину. Идет по порядку. Когда же мы останавливаемся? Это вопрос серьезный. Потому что сначала кажется, все понятно, говорить не о чем. Потом вдруг поток вопросов. Потом у многих хватаются за голову, потому что как бы бездна под ногами открывается. Голова начинает кружиться. Я не шучу, иногда физически просто. Господи, да я ж тут ничего не понимал. Ну что ж, слава Богу. И наступает момент, когда вдруг ты чувствуешь, что сердце наполнилось. Действительно наполнилось. И хочется уже не продолжать эту спокойную, тихую, она никогда не крикливая, беседу, а начать благодарить, начать молиться. Вы знаете, у Исаии есть замечательные слова, что Слово Божие, оно слаще меда, знаете. Вот однажды надо это испытать. Вот надо захлебнуться от этой сладости. Господи, я больше не могу, я не вмещаю, все. Я сейчас лопну. Вот тогда мы останавливаемся. Осталось много вопросов неотвеченных. Ну что ж. Жизнь не кончилась. Ничего страшного. У нас всегда есть в жизни неотвеченные вопросы. И тогда мы закрываем книги и просто кратко молимся, благодарим. Каждый как может, как хочет. Вот за то, что ему открылось. Никакого насилия. Если человек сидит, у него текут слезы от радости, от благодарности, но рот он не открывает, это его дело. Мы никого не понуждаем, тут полная свобода. А кто-то говорит. И руки, конечно, поднимать не надо. Ну вот, получилась встреча или не получилась, а это всегда риск. Она может не получиться. Я сейчас скажу, при каких условиях она может не получиться. Это всегда видно по тому, как происходит благодарение. Вот если есть хоть один человек, который сидит и наблюдает, работает соглядатаем, ну, просто смотрит, а как же все это тут делается, но не участвует, то, скорее всего, будет провал. Так по большому счету на Евхаристии то же самое. На Евхаристии, если хоть один не молится и не благодарит, просто мы это не так замечаем. У меня нет опыта предстояния пред престолом, но я знаю, что мне говорили великие отцы, что они чувствуют, когда в храме кто-то не благодарит. И тогда это великая тяжесть, они это берут на себя и просто согнутые падают. Что? Тяжело молиться – это не то слово. Это другими словами. Ну, вот архимандрит Серафим из Ракит, ну, мне это рассказывал, чтобы сказать, что это уважаемые, достойнейшие люди, которые знают, о чем говорят. Я говорю, у меня такого опыта нет, поэтому я говорю не от себя. Понимаете? То есть они вытягивают Евхаристию. Если кто-то стоит и просто смотрит, а что они тут делают? И не молятся, не благодарят. Но здесь малое собрание, малая группа. И если 1-2 человека не участвуют, не благодарит, не открывает свои уши, не открывает Господу сердце, то, скорее всего, будет провал. Вот так. И провал это будет виден по благодарению. Мне пока не хочется на эту тему говорить, потому что это такая грустная тема. Я в своей жизни 3-4 провала таких грандиозных, до которых помню, так сказать, кожей спины помню, прожил. Вот. Ну, не знаю, время есть или уже нет, уже есть чуть-чуть, да? Значит, много еще есть технических вопросов, и все, не хватает времени начать. Надо написать такую небольшую брошюрку, я это давно понял. Люди разные. Есть те, кто не могут мгновенно, вот у них реакции, много слов. Есть те, кто трудно сказать. И ведущий должен помочь чуть-чуть, так сказать, уйти в глубину молитвы первым и приподнять вторых. У кого-то бывают слезы покаяния, настоящие. И тогда все молятся и ждут. Вот тут и выявляется церковное это собрание, или просто мы обсуждаем там какой-нибудь современный роман. Вот, ну и так далее. И еще, это все непредсказуемо. Иногда это происходит очень радостно, весело, просто даже с хохотом. Это так Господь устраивает. Иногда это бывает и слезы покаяния, и много чего. Непредсказуемо. Каждая такая встреча непредсказуема. Ну, потому что Господь всегда творит все новое. Это же вы знаете. Он неповторим, не повторяется. Ну вот все. Значит, такой способ чтения не противоречит ни первому, ни второму, как вы уже поняли, да? Не, я имею в виду не храмовому, не личному. Человек уходит и ощущает себя очень часто, не всегда, конечно, как переполненный сосуд. Люди несут и уходят в молчании. Говорить не хочется, потому что вот боишься это молчание расплескать. Очень часто все, благодарение кончилось, все боятся встать, боятся шелохнуться. У кого есть опыт, есть, наверное, я думаю, потому что все-таки за эти там 25 лет мы много успели поездить и по России, и по миру, и что-то такого. Вот. Кстати, язык не имеет значения. Это, ну, это другая тема. Просто можно на разных языках и благодарить, и читать. Вот. И люди друг друга понимают. Вот открываются уши, когда мы затихаем полностью, мы слышим друг друга, хотя люди говорят на разных языках. Я могу это засвидетельствовать просто вот как перед вот тут аналой, что это было много раз. Те языки, которых я совершенно не знаю. И вдруг что-то понимаешь. Что тебе хочет сказать брат или сестра. Это значит, Господь присутствует. Это значит, Дух Святой здесь. Поэтому, когда спорят, что такое дар языков, и начинают всякие технические какие-то изыски, это такая ерунда. Просто присутствие Святого Духа во время молитвы. И все, все становится на свое место. У меня все. Вопросы. Так. Я знал, я не, совершенно не против. Так, уложился я или нет?
Большая просьба представляться.
Да. Значит, я, вы знаете, я уложился. У меня 3 минуты еще в запасе.
Говорите по-другому.
Вот это да. Да, говорите четко, ясно, артикулируйте и представляйтесь. Вы извините, я вас...
Не знаю.
Да.
Я Евгений Лещенюк, Воронежская Борисовская епархия.
Я воды просил, немножко. Продолжай. Извините, технически. Да.
Вот ваш такой живой, опытный отношение к Священному Писанию, это, конечно, пример для многих, потому что по себе знаю, при хиротесии, когда епископ читает наказ, в нем звучит, звучат также и слова, что мы должны каждый день читать Слово Божие. Вот, и по себе знаю, что не каждый день воспринимаешь. Ну, иногда протараторишь там для себя и все. Вот, но иногда все равно вот такие встречи происходят. Вот это, конечно, ваше отношение, это пример, я думаю, для всех. Но вот в первой части вы как-то говорили, исходя из личного опыта, ну, так как опыт, конечно, святых отцов нам не достигаем, из личного опыта как-то воспринять вот это священное писание. Вот у меня был случай, я часто общаюсь с одним человеком, он опытный человек, искренне верующий, и вот мы с ним общались на тему смирения, вот именно слов Иисуса Христа, когда он говорит: научитесь от меня, я кроток и смирен. И вот он как бы из своего опыта открыл мне нечто, что, ну, я из своего опыта это тоже как бы осознавал немного, да? Вот, но он мне приоткрыл эту тему словами, что Бог есть величайшая любовь, величайшее благо, и Сын Божий находился всегда в этом благе, и вот он сходит на эту землю грешную, страстную, окунается в это все, и он свое смирение высказывает, когда на него внешне как-то влияют, оскорбляют, гонят, не воспринимают и так далее. Вот это, конечно, задел, но это как бы более искренняя беседа была. Вот я вышел, он как бы своим опытом мне сказал, что смирение – это вот такое внешнее что-то было. И, ну, действительно, на меня это повлияло, я его поблагодарил. Вот, вышел я из церкви евангельских христиан-баптистов, вставил наушники в уши, ну, и как бы лекции включил, я люблю слушать аудиолекции. Была беседа игумена Никона Воробьева, и как раз, может, по промыслу Божию попала как раз беседа о смирении. У него все беседы о смирении, поэтому попала. Вот. И он со своего старческого и монашеского многолетнего подвижнического опыта открыл новый, абсолютно новый взгляд на смирение и сказал, что без смирения, в принципе, любой подвиг, что бы ты ни делал, бесполезен. Все, что будешь делать без смирения, это послужит тебе только в осуждении. Ну и, конечно, это некий вызов такой внутреннему человеку. И я, естественно, равнодушным не остался. Начал слушать дальше, начал читать чтение, о котором было сказано, что, конечно, наш опыт, опять же, перед этим опытом это ничто. И, на самом деле, услышал ответы, которые просто меня как бы повергли и заставили по-новому взглянуть эти слова. В частности, и опыт, духовный опыт Антония Великого, когда, ну, известный случай, да, когда брат-монах приходил к нему и говорил: «Антоний, ты великий человек», а он отвечал: «Я вам не это уже говорил», вот, или там другие подобные вещи. Вот. И вот этот опыт церковных подвижников, он, мне кажется, обогащает наш личный опыт, и его ни в коем случае нельзя игнорировать. Для этого он и дан нам, чтобы мы им пользовались, чтобы мы были причастными. Поэтому для меня, как бы, простите, но личным опытом я воспринять Священное Писание не могу. Даже если буду молиться, если буду просить, все равно открываешь того же Иоанна Златоуста, который для многих, и для меня в частности, недосягаем. Но на многие вещи он открывает абсолютно новый взгляд, и этот взгляд захватывает тебя. И действительно начинаешь жить вот по тому совету, который дает Святой Отец.
Спасибо. Все, да? В смысле...
Ну, конечно, можно было еще, но время.
Время. Подождите, я должен... Нет, все-таки я сначала отвечу, с вашего позволения. Этот вопрос мне задают очень часто. Существует... представление, я хотел сказать предрассудок, но я все-таки скажу представление, что читать святых отцов гораздо проще, чем современных ученых. Значит, это совсем не так. Я имею в виду ученых-библистов. Это совершенно неверно. Во-первых, все они, каждый, решительно каждый, писали не в письменный стол и не для Нобелевской премии. Они писали своей пастве, своей общине. Как правило, это была малая группа. Вот. Вот, кажется, вам вчера уже сказали, это чистая правда, что церковь в Коринфе, это знаменитая, ну, человек 30-35, не больше. Вот. Они знали все их проблемы, их грехи, их немощи, недостатки и так далее, и так далее. И поэтому писали, делая акценты именно об этом. Я знаю одного замечательного батюшку в Москве. Уж не знаю, по какой причине он после чтения литургического достает такой том, огромный, очень красиво переплетенный, видно, он сам где-то там заказал, забыл, как точно называется, но, в общем, лучшие проповеди, образцы проповедей русской церкви с середины XIX века. Примерно так, не точное название, но смысл точный. Смысл точный. И вот он берет, читает. Благодарю. Берет, читает. Почему-то даже не соотнося чтение. А как вы знаете, в середине XIX века очень многие христиан были, ну, как-то поделикатнее сказать, заморочки которых, допустим, у вас нет. Кто из вас проигрывает в карты там детей, села, храмы, а тогда это сплошь и рядом. Вспомните Лескова. Отец Флавиан на Пасху, в пасхальной трапезе, говорит, садясь за стол, там без него: «Что же, говорит, совсем грешники, что ли? Отца родного, духовного, в пасхальный, говорит, день без пульки оставили». Вспомните Достоевского и так далее. Значит, огромное количество проповедей хороших, доброкачественных, замечательных проповедников, которые говорят об этом грехе, об этой немощи и так далее. Как-то я сегодня не сильно это замечал. Это не значит, что мы стали лучше. У нас свое. Вот столько, да? Вот. бега, скачки, там сколько проигрывали, и так далее, и так далее. Значит, отцы писали, как пастыри. Если вас до слез волновала какая-то мысль или что-то там из слов Иоанна, святителя Иоанна, слава Богу, Златоустову, проживите это. Есть такой жанр замечательный — читать книги по гастрономии. Недавно издали вот такой том, последняя самая книга, которую написал в своей жизни Александр Дюма. Не видел никто? Ну, ой, какая книга. Читать невозможно оторваться. Вот. Там страниц 900, вот такого формата. Как что готовить, как что добавлять, а как вкус меняется. Написано невероятно талантливо. Слюнки текут. Но, в общем, как-то от этого сытым не становишься. Вы обратите внимание, что церковь никогда никакие установления, даже те, которые сейчас вот читаешь, на Маканон кажутся странными, правда? Ну как это сегодня там такое? Она их не отменяет. А это сокровищница церкви. Могут настать времена, когда снова это станет актуальным. Вот. Если вас вдохновляет это, слава Богу, какие-то тексты. Но самое главное, то, что ты сумел сам съесть, сам вкусить. Стол накрыт, трапеза готова, придите. Ну и что, я пришел, а я дистрофик. В буквальном смысле слова. Я могу отщипнуть корочку, крошку хлеба съел, и я уже не могу больше. Что перышко, что перышко. А сидят люди и едят как следует, а я дистрофик. Вот воспринимайте себя в Слове Божьем дистрофиком. Да, были великие мужи, и жены, кстати, тоже, которые столько переварили, столько написали. Но я недаром сказал то, что я сказал. Мы учимся читать Писание. Мы учимся питаться им. То, что были великие мужи и жены, которые питались им, это прекрасно. Подожди, я не перебивал вас. Это великое дело. Давайте тоже учиться. Другого пути возрастания в церкви нет. Понимаете? Вот. Иначе я буду делать вид, что я готов съесть и этот стол, и тот стол, а так как был я дистрофиком, так и останусь. Я в состоянии проглотить пол какого-нибудь префикса, и все. А больше я ничего не смогу внять. Вот. У великих отцов церкви, начиная Антоний, кончая, я не знаю, без конца, конца нет. Где бы они ни жили, в каких бы странах, культурах, цивилизациях, веках, вы можете встретить по поводу одной и той же мысли, одной и той же строчки, совершенно разные представления. И это был любимый вид спорта, так сказать, спорта в кавычках, сказать, старых русских семинарий дореволюционных, когда отцами били друг друга по головам. Вот это вот сказано то, а это это. Это пастырство. Значит, там была такая община, у которой были такие нужды, и надо было вот их так поправлять, кого-то резко, кого-то мягко, кого-то по головке, а кого-то, так сказать, по другому месту. Но вот что удивительно, у всех до единого, читаешь великих отцов Ирландии, православных,
VI-VII век, или сирийских. У всех одна и та же мысль. Она немножко по-разному сформулирована, но я ее обобщу. Отцы великие говорят своим ученикам: если я буду учить вас против Писания, мне не верьте. Это сформулировано как критерий. У египетских у всех, у сирийских у всех. Палестинских я знаю хуже, но читал тоже. Если я буду учить вас против Писания, мне не верьте. Это не противоречит тому, что вы говорили. Я говорю о том, что нам надо самим научиться питаться Словом Божьим. Хотя бы однажды захлебнуться его сладостью. Я вашу руку видел. Захлебнуться его сладостью, вкусить, напитаться. От того, что питались другие, честь им и хвала, это для нас пример, для подражания. Значит, Словом Божьим можно жить, можно питаться. И, слава Богу, 2000 лет Церковь Христова так и живет. Но я-то живу так или нет? Вопрос-то стоит иначе. Церковь живет, а я? Есть один такой смешной случай. Смешной, в смысле, он очень остроумно описан. Да? Павла знаю. А ты-то здесь при чем? Помните? И получил по полной программе. У меня отцы, они читали, они питались. Отцов знаю. Ну, давай снимай штаны, сейчас ты у меня получишь. Ты-то здесь при чем? Ты дистрофик. Я про себя, разумеется, Боже упаси, я сейчас не про кого. Понятно? Родные мои, или мы изображаем, я сейчас очень скажу грубую вещь, и вы не обижаетесь. Или мы идем за Христом, или мы делаем вид. У нас отцы, у нас все. Да, у нас отцы, у нас величайшие отцы, которых мы не знаем. Господь дал мне возможность, я довольно много был в разных странах, и преподавал, и учился. И я видел с изумлением. Что? Не понял. Как знают наших отцов, скажем, в Америке гораздо лучше, чем мы. Изучены, преподают студентам, неправославным. И они их знают великолепно. Срамота страшная. Не за них срамота, а за нас срамота. Мы говорим, у нас отцы. Да они уже не у нас. Они ими живут. А мы, вам попалось, слава Богу, я счастлив за вас. Мне попались, вот я очень египетских люблю, так вот, с молодости. Но это не систематично, это вот так получилось в моей жизни. Не значит, что другие хуже. Совсем не значит, я это понимаю. Вот. Так что радуйтесь, что какое-то слово вас подвигает, и учитесь в этом стоять. В этом жить, этим питаться. Не время от времени, а всегда. Чтоб назад ходу не было. Я надеюсь, я вас не обидел. Слава Богу. Это, подождите, я был бы рад продолжить разговор, но это нечестно по отношению к другим. Вот тут брат проявляет чудеса смирения. Вот, и я говорю без иронии, потому что я уже столько раз его останавливал, что мне уже стыдно просто. Так что простите, может быть, потом за обедом там, простите, то, что сидите и только скажите имя.
Александр Самарский, Патрик. Вот вы говорите о Священном Писании, что им нужно жить, что им нужно писаться, но это питаться.
Вообще-то говорю, это не я говорю.
Да, я говорю, об этом говорят многие, то, что это отцы. Вот, но как же при этом, то есть, мне кажется, этим может жить и питаться, то есть человек, который имеет к Писанию какое-то такое соответствующее отношение, которое стоит в его иерархии ценностей на определенном месте, но при этом, что в современной действительности Священное Писание, оно вообще совершенно не популярно среди православных. Даже мало кто его из православных даже читал, допустим, Новый Завет полностью.
Ой, я вам скажу... Простите, я думал, вы кончили. Завершили. Ну что, я должен сказать вам совсем грубую вещь. Если у человека, который называет себя православным, или, извините за выражение, христианином, Священное Писание стоит там на 5, 9, 15 месте, у меня есть очень сильные сомнения, что так ли это на самом деле. Он может быть хорошим там токарем, матерью, программистом, я не знаю, там, вытиральщиком под, там, этих полов в храме, еще чего-то. Очень неглупые люди, мусульмане, когда они так вот как взрыв возникли, и даже отцы многие не сразу поняли, что это другая религия, думали, это просто очередная ересь, вот, не сразу разобрались. А когда разобрались, то обнаружили, что мусульмане называли христиан, знаете как? Людьми – это люди книги. Люди книги. Вот про тех же отцов египетских, которых я очень люблю, я знаю точно, когда какой-нибудь человек, это, кстати, и мужчины, и женщины, приходил египетские, ну, вот, в эпоху процветания, там, 4-й, 5-й век, 6-й, приходил в страны Нижнего Египта и говорил: возьмите меня к себе, хочу быть монахом или монахиней. Какой вопрос ему задавали? Громче. Господи, кому он нужен? Попугай любой, магнитофон наизусть. Читать умеешь? Спасибо тебе большое. Читать умеешь? Не умею. Ага, сейчас мы к тебе приставим вот там отца или там, вот, там старицу, она тебя научит читать. Потому что без этого вообще жить нельзя. Как? Как ты можешь вообще быть монахом и не уметь читать? Читать умеешь? Умею. Очень хорошо. На тебе книгу, иди учи наизусть. Какую книгу давали? Правильно. Сколько нужно было времени, чтобы выучить наизусть псалтирь? Ну нет, это вы чересчур. Примерно порядка года. Порядка года. Опять, почему? Никакой теории, никакого богословия. Потому что ore et labore. Молитва и труд. Монах – это тот, кто трудится. А труд – это ручной труд. Он не может трудиться и смотреть в книгу. Он наизусть читает. Псалтирь читает. Вот отсюда родилась вот эта вот наша форма богослужения. Выучил. Когда выучишь, придешь, скажем, что читать дальше. Все. Вот вам образец. Значит, грамотный иди учи, неграмотный давай сейчас научим. А если у тебя это на 10-м месте, брат, ты знаешь, лучше иди там вот. Там коз много валяется, там как-то бесхозных. Попаси. А когда захочешь, придешь, станешь христианином. Вижу, вижу много рук. То есть, я очень... Простите, я только эту точку поставлю. Есть ли для христианина слово Христово и тело Христово, Евхаристия, не на первом месте в жизни...
Я молчу. Я не знаю, христианин это или нет. Как хотите, назовите там его. Вот. Но я не поверю, что это христианин.
А вот, но подобный опыт в глазах ортодоксов становится легитимным и внушающим доверие, лишь когда они могут найти нечто подобное в истории церкви, которое было. Ну, то есть не в 20 веке, а раньше. Вот можете ли вы сказать некоторые примеры, когда существовали такие вот формы совместного чтения священного писания, не богослужебного, в истории?
Хорошо, вот Володя хочет ответить. Пожалуйста, ради Бога.
Но по-быстрому. Значит, во-первых, нам рассказывали о том, что сейчас откопаны храмовые ступени в Иерусалиме, где как раз собирались учителя закона и обсуждали священные писания вот в таких группах. И, собственно, когда мы читаем Евангелие и видим там, что 12-летний отрок Иисус находится в храме, чем он там занимается? Вместе со всеми остальными, собственно, этим и занимается.
Это опыт Ветхозаветной церкви.
Но это та же самая церковь. Значит, дальше мы видим это у Оригена, например. Это его школа Священного Писания.
Действительно, там была такая вот модель, что совместно. Мне кажется, там было...
Он был дидаскал, безусловно. Но вместе с тем это проходило у Климента Александрийского, это совершенно точно проходило в режиме диалога. Кроме того, вот то, о чем как бы задавался вопрос относительно ссылок на святых отцов. Я в свое время переводил статью отца Пола Тарази, преподавателя священного писания в Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Он там говорит, вот давайте возьмем 4 век. На кого могли ссылаться те святые отцы, которых мы сейчас посчитаем в качестве святых отцов, когда они говорили о чем-то в писании? Книги были достаточно дорогие. Хорошо, если у них был полный свод священного писания, в принципе, да? А у них могла быть еще 1-2 книги для того, чтобы как-то учиться аскетике. Но, в принципе, не было такого, что они должны были для того, чтобы обосновать свое какое-то мнение по священному писанию, использовать кучу дополнительной литературы.
Хорошо. Спасибо, Володя. Это действительно так. Более того, если вы будете очень внимательно читать «Деяния» и «Послание Павла», то вы, конечно, обратите внимание, что Евхаристия, благодарение будет в конце трапезы, да? Это все знают. А что было в начале? Чтение Писания и проповедь. Проповедь была не одна, и чтение Писания было не одно. Разбирали... Что читали? Это слишком общий ответ. Пророков обязательно. Письма апостолов обязательно. Слова Христа обязательно. Это другой вопрос. Вот вам, это то же самое, понимаете? Вот это и называлось лекция дивина. Свидетельства об этом невероятное количество. Достаточно. Это опять за обедом. Сколько угодно.
Вот еще. У нас будет лекция отца Кирилла Калиды, который будет рассказывать об опыте русского студенческого христианского движения. Я думаю, что мы там услышим, как это было в опыте русской церкви в 20 веке.
В монастырях, я только скажу, что в монастырях заволжских старцев это было принято постоянно. Понятно, о ком я говорю, да? Все.
Отец Игорь Морозов, с Кемерского на Кузнецкой епархии. Я хотел больше задать такой организационный вопрос. Сколько времени у вас уходит на изучение совместного писания? И, соответственно, сколько стихов вы берете по объему?
Ага, понял. Вы знаете, я сейчас последние годы, по-моему, 6-й год сейчас уже, вот я действительно руковожу колледжем, мы создали библейский колледж. Наверное, это единственное в России учебное заведение, где изучают все книги Священного Писания. Вот. Так получилось. Но мы не изучаем ни богословие, ни историю церкви. Не потому, что это не важно, а потому, что достаточно мест, где это изучают. Ну, где-то должно быть хоть одно место, где все Писание изучают. Это раз. Значит, вот молитвенное чтение Священного Писания, это входит в программу. Это раз в неделю. То есть, кроме лекций, кроме семинаров, кроме изучения книг, кроме изучения проблем, у нас не только по книгам, по проблемам идет. Этот опыт, который мы считаем, без него образование, ну, близким к нулю. У меня есть один близкий друг, бельгиец, как бы на другой стороне Европы, он родил то же самое. То есть там его община родила это то же самое, там интереснейшая история. Я папа все-таки, он 12 лет учился богословию, стал доктором богословия в Лувейне. Он сказал, у меня стала вот такая голова и вот такое сердце. И он впал в страшную депрессию. В страшную депрессию. Из которой вышел только благодаря тому, что пошел служить в общину Жана Ванье, слышали, наверное. То есть вот детей даунов кормил, которые вообще ничего не могут, даже мычать не могут. Вот он их просто кормил с ложечки. Вот там у него восстановилась и любовь. Восстановилась не потому, что пришел Христос и все погладил. Он был готов их убить. Он говорит, я почувствовал, что я и Сталин, и Гитлер, и вообще сатана. Так они его раздражали. И тут он понял, что он без молитвы, без того, чтобы вот взять ложечку и сказать, Господи, помоги, иначе сейчас я его убью, этого там, младенца или подростка, или себя убью. Не справлюсь, вот тут у него началась реальная жизнь, христианская жизнь. Вот. И он делает примерно немножко в другом формате, потому что для западных людей мы иногда, это всегда смешно, с ним встречаемся в неожиданных местах, неожиданных странах, и он любит перед такими встречами говорить своим слушателям, а там разные люди, пожалуйста, отключите голову. Потому что он-то знает, какая это опасность, когда вот перевес в сторону головы. Сделать головастиков в академии, в семинарии, ничего не стоит. Но цена этой образования, если сердце остается вот таким, как сморщенный горох, сами знаете, какая. Простите.
Пожалуйста.
Сказали, что когда кругом изучается Слово Божие, то обязательно каждого высказавшегося нужно благодарить и просто говорить спасибо.
За то, что высказался.
Да, конечно, это милость Божия, да, что он к нему поступил.
Подарил нам что-то.
Да, а вдруг случится так, что человек, который высказался, является человеком инакомыслящим, и чисто психологически не получится ли того, что наше благодарение все сочтут за наше согласие с ним, и покинув эту встречу, люди могут уйти с каким-то другим опытом, понимание священного.
Скорее, я виноват, я не четко произнес одну важную фразу. О чем, что можно говорить, чего говорить нельзя. Нельзя проповедовать. Тогда человек не сможет такое нам сказать. Этот стих, этот отрывок учит нас тому-то, тому-то, тому-то. Стоп! Брат, извини, ты спутал, сестра. Дальше, если будет блистательная, православнейшая, так сказать, проповедь, я ее все равно остановлю. А если он не захочет остановиться, я ему скажу, слушай, сходи, помой посуду, у нас там много посуды накопилось. Понятно? Значит, вот то, что у тебя на сердце легло, то скажи. Вот то, что да, бывают люди, у которых, ну, скажем, ну, душевные немощи, да, болезни. И вот тут есть возможность, если он что-то сказал душевно, ну, искаженное, душевно, повторяю, духовно невозможно сказать в такой ситуации. мы можем покрыть это любовью и благодарением. Это точно. Это я говорю из опыта. Это не теория. А вот то, что он может разрушить одним, даже самым православным высказыванием всю встречу, если это будет проповедь, это тоже может быть. И вот тут обязан ведущий остановить. А так, ради Бога, Господи, да пусть сидит хоть пятидесятник, хоть там семидесятник, мне все равно. Лишь бы, когда приходит человек, я только спрашиваю, вот это для тебя что? Вот эта книга для тебя, Слово Божие? Да, хорошо. Молиться будешь? Буду. Сиди, участвуй. Что он думает там по поводу, я не знаю, там папы какого-нибудь или истории церкви, меня это не касается. Мы разбираем другого. Мы эти темы не обсуждаем. Понятно? Разрушить он не сможет. Никакую инфекцию, никакую бациллу он не принесет. А немощи, простите, здоровых среди нас нет. Кто здоровый? Поднимите руку. Душевно здоровый полностью, на 100%. Вот так. И я не поднимаю руки. Но если Христос среди нас, если мы просим Его присутствовать, если мы к брату, к сестре относимся заранее, с любовью, и благодарим за то, что она нам подарила, или он подарил, то это покрывается. Можете мне поверить, можете не верить.
У нас осталось 2 минуты, я думаю, что вот последний или предпоследний вопрос.
Но никогда мы не занимаемся богословием. Все богословские вопросы пресекаются сразу и немедленно. Это другая тема. Я не говорю, что это не важно, это важно, но в другом месте. Простите, сестра.
Вы, исходя из своего опыта, говорите, что ваш опыт такой, да, если Бог посылает больше. Вот. Ну, насчет того, что мой духовник не принимает эти чтения. Я поддерживаю полностью, потому как я выходец из баптизма, и ну вот, у меня 3-е поколение, и родственники все в баптизме. Я вот как бы таких чтений навиделась, наслышалась, участвовала. Но, тем не менее, знаете, я не вижу полезности в том, чтобы кто-то говорил личное мнение. Для этого есть исповедь. То есть ты этим можешь победить, высказав свою точку зрения, ты можешь победить другому человеку, потому что мы все грешны, и нам очень легко принимать то, что греховно, а то, что истинно, нам тяжело. Вся природа наша противится истине. Поэтому, как бы, а вот то, что вы предлагаете не говорить никак, да, ну спасибо и все. Мне это напоминает, честно говоря, толерантность, вот такую вот своего рода. И немного, знаете, как искусственность во всем этом общении. Вот я когда пришла в храм, мне очень не хватало вот баптистских вот этих, знаете, всех, ну как, общины, поддержки, общения насчет вот духовных тем. Ну, Господь восполнил тем, что послал просто искренних верующих людей, молодых, взрослых. И в искреннем общении оно все восполняется. И не надо как-то создавать искусственные эти группы, в которых мы искусственно делимся, выдавливаем что-то из себя, да? И тем более можем повредить других. Как бы я не опираюсь на свое мнение. Это
хорошо, мне... я понял. Простите, а сколько лет вы в православии?
Два года.
Спасибо, ответ понял. Значит, я... Спасибо, все. Я в православии 35 лет. Я никогда не был в баптизме. Я родился в православии. У меня очень много друзей, спасибо, баптистов. И не только баптистов. Я имею в виду христиан разных конфессий. Я считаю, что такие встречи, они очень помогают христианам стать христианами. И это не только моя точка зрения. Я не буду приводить
имена авторитетные, чтобы это мнение укрепить, хотя мог бы. Я только приведу одно мнение, одно суждение. Был такой замечательный библеист, святитель, канонизированный, Филарет, митрополит московский, Дроздов. Вы слышали это имя? Слышали. Так вот, он написал такую вещь. Ни одну церковь, исповедующую Господа Иисусом Христом, не дерзну назвать еретической. Дальше думайте. Я вовсе не считаю, что такие встречи необходимы решительно всем. Я думаю, что сегодня эти встречи очень полезны для того, чтобы мы увидели друг в друге людей, во-первых, христиан, во-первых. Тут все становится на свое место. Значит, никто не разбрызгивает свои немощи, исповеди там и так далее. Это место другое. Очень быстро люди научаются тому, что говорить, а чего говорить не стоит. Особенно, когда присутствуют люди, ну, скажем, душевно травмированные, а таких сегодня в церкви очень много. Те, кто из вас служит в церквах, в священном сане, это знают, да, травмированных людей. В их присутствии надо говорить очень осторожно. И вот тут происходит очень быстрое взросление общины. Потому что если сегодня сидит вот этот человек, мы говорим очень осторожно, чтобы ему не повредить, чтобы ей, там, если это девушка, женщина, не смутить. Вот. Это совсем не то, что вы как бы себе сейчас вообразили. Увы, у нас произошла большая потеря. Вот буквально месяц назад, чуть больше, ушел из жизни, так Господь взял его, один из замечательных людей, пастор баптистский, который участвовал вот в Москве в начинании таких встреч, такой Михаил Логачев, Господь его взял в один миг. Вот, Царство Его Небесное. Мы никогда с ним не спорили о богословии. Но описание, это был прекрасный собеседник. Спорить о богословии – вещь неполезная. Все давным-давно сказано, все обсуждено. А вот Слово Божие, этим можно питаться. Вот. Я не считаю, что все должны участвовать в таких встречах. Совсем не считаю. Есть много других разных видов общения, возрастания малой группы. Молитвенные встречи, когда люди встречаются и молятся друг за друга. И за нужды церкви, и за нужды малой группы. И так далее. Очень много. Я говорю о том, говорил вам о том, что мне близко, что из опыта вот многолетнего, не двухлетнего, и даже не двадцатилетнего, меня не слушают, жалко. Ну ладно, это не мое дело. Рождается нечто удивительное. Этот опыт, который мы носили и несли в разные страны и даже в разные континенты. И всюду образовывались живые христианские общины. В первую очередь, конечно, православные, потому что мы к православным шли.
Но мы никогда не закрывали дверь, если входил кто-то иной. Вот. Все, спасибо, да.
Люд, я услышал в твоих вот словах, ты сказала, выдавливать из себя что-то, да, на таких вот чтениях. Я понимаю, о чем ты говоришь на самом деле. Когда человек читает и пытается понять Писание умом, действительно, зачастую у него ничего нет. И ему кажется, что вот сейчас от меня все ждут, и нужно что-то сказать. И возникают паузы какие-то, и очень эти паузы тягостные, поскольку у нас нет каких-то гениальных мыслей, говорят всякие банальности. Это одно. Вот на чтениях молитвенных Илья Яковлевич обычно говорит вообще, что можно помолчать там минут 40, прежде чем тебе что-то такое услышится. Вот. И я просто видел, что у нас приходили ребята, девушки, женщины. Ну, я сам попал, например, в колледж, когда услышал там одну женщину 80 лет, как она там. Она сама очень с таким длительным стажем в православии, можно так сказать. Вот, и вот я видел просто, что человек может сидеть в течение всей встречи, вообще ничего не сказать, а потом выйти и сказать: «Вы знаете, для меня это было важно». Или человек мог сидеть как раз вот полчаса или час, да, и сказать потом всего одну фразу, которая могла, как бы, это совершенно другое. И я понимаю, вот когда собираются баптисты или некоторые другие, так зачастую проходят и православные молодежные группы, когда все начинают только говорить. Само Писание теряется, и, собственно, теряется ощущение, что ты действительно находишься в присутствии Божьем. Это один момент. Второй момент, что формат групп может быть разным. Вот я сам был как минимум в 4 форматах групп. Был у Марины Андреевны Журинской, редактора «Альфа и Омеги», где там начинали говорить самые младшие, потом говорили самые старшие, да, там священники, это один вариант. Да, я был в группе, где запрещалось говорить вообще, ссылаться на чей-то опыт, говорить только из своего опыта. Был в группе, где наоборот требовалось, чтобы каждому стиху Священного Писания подбирали по нескольку мнений святых отцов для того, чтобы понять, как это. Для того, чтобы понять, как у вас это будет проходить, нужно почувствовать в разных форматах. Вот, ну, не будет, не будет. Вот. Другое дело, что нужно, наверное, просто помнить, что, скажем, в Деяниях апостольских говорится о первых христианах, о том, что они все-таки пребывали в учении апостолов, общении, хлеб, преломлении, молитвах. В церкви ты, насколько ты будешь чувствовать себя полноценно, если ты лишишь себя общения и общения за Словом Божьим. Но это вопрос уже твой личный. Давай это продолжим после перерыва.
Хорошо. Я только еще одно слово добавлю. Спасибо, Володя. Мы никого не заставляем говорить. У нас есть люди, которые ходят постоянно, молятся во время встречи и не говорят. И оказывается, что... А когда их нет, если можно, дослушайте меня, я сейчас завершу. Братья и сестры, я понимаю, что вы устали. Еще раз повторю, что у нас есть люди, несколько человек, я их хорошо знаю, которые никогда не говорят во время встречи, но всегда молятся. И для меня было открытие несколько лет назад, когда там одна сестра, немолодая, которая никогда не говорит, она вдруг заболела и несколько встреч отсутствовала, встречи стали другими, без ее молитвы. Но слово она ни разу не произнесла. Самое главное – молитвенное чтение Писания. Вот если человек молится, тогда все получается. И у нее, и у других. А то, что она кому-то там могла мне сказать, или там Володе, или третьему человеку, что что-то сегодня такое для себя важное услышала, слава Богу, могла и не говорить. Мы никого не понуждаем в этом. Понимаете? Все, спасибо.
Ребят, значит, мы дальше работаем по следующему расписанию. Сейчас
я сам изучаю секты, и меня просто, я заражен противосектантским таким горением, может, поэтому не воспринимаю вот это. Я присутствую на ячейках
баптистов. Противосектантское горение, у меня большой опыт, поверьте. С сектантами можно очень просто поступать. Самый продуктивный способ.
Проповедь?
Нет, совместное чтение Писания. Вот такое.
Ну, вот не получается, почему-то с ними ведем.
Значит, ну, во-первых, если, допустим, 10 сектантов вы один, конечно, не получится.
Да, вот так.
Вот.
12.
Даже 12. Вы приглашаете 2-3 сектантов к себе в православную группу. Вы глазом никому не говорите, вообще не говорите, что они сектанты. Братья, собираемся, молимся, и они молятся. Они, во-первых, они видят, что они могут молиться, что они читают Писание. Ну, крайне редко встретится такая вещь, где окажется, что вот вы так, а не так. Поверьте, за мои 25 лет не попадалось мне таких. Вот. Вот. И это надо заниматься несколько лет, пока образуется доверие, что оказывается у нас общее Евангелие. Мы можем вместе читать Писание. Мы можем друг в друге увидеть братьев. Это главное. Главным единство. Не я сказал, Августин.
А если они начнут говорить, вот у нас общение, то-то-то, садить сразу нужно.
Братья, мы для другого собрались. Мы читать Писание. Не хотите читать Писание? Ну, давайте другую встречу устроим когда-нибудь, когда у нас будет время. Конечно. У нас будет время, тогда поговорим там о том, о сём, о пятом, о десятом там. А не хотите о Марке поговорить? Вот отрывок так. Такой отрывок. Ах, какой отрывок.
Ну, а вообще по времени, сколько уходит в такой именно беседу, что человек физически выдерживает, настраивает там,
ну,
час?
От часа до двух.
От часа до двух,
да? Да. Опыт разный, но полтора часа в среднем.